Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия настаивает на том, чтобы Белоруссия отказалась от таможенной пошлины на транзит нефти. Как на конфликт Москвы и Минска реагируют страны Европейского Союза? Соединенные Штаты меняют стратегию в Ираке. Какой она будет? В Детройте проходит крупнейшая автомобильная выставка. Какова динамика спроса на российском авторынке? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня работали сразу две правительственных делегации Белоруссии. Одну возглавляет вице-премьер республики Андрей Кобяков, вторую – заместитель министра экономики Владимир Найдунов. Об успехах в переговорном процессе Кобякова ничего не сообщается. Вот Найдунов успел заявить, что у России пока не готова переговорная позиция. Так, после полуторачасового ожидания в фойе Министерства экономического развития он прокомментировал ситуацию. Заместитель министра экономического развития России Андрей Шаронов, в свою очередь, заявляет, Россия добивается одного – отмены Беларуси пошлины на транзит нефти. Результат российско-белорусского нефтяного конфликта – это остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. В первой части программы подробно поговорим на эту тему. Откроет ее корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусские аналитики сходятся во мнении. Ситуацию, в которой попала сегодня делегация во главе с заместителем министра экономики Белоруссии Владимиром Найдуновым, иначе как оскорбительной для властей республики не назовешь. Службы Минэкономразвития не пропустили переговорщиков внутрь здания, в связи с чем гостям пришлось довольствоваться переговорами по внутреннему телефону. Впрочем, как говорит политолог Андрей Суздальцев, Россия просто не видит, с кем реально можно вести переговоры. По мнению Суздальцева, после газовой эпопеи Москва вряд ли будет связываться с теми, кто уже представлял интересы официального Минска. Прежде всего, это касается первого вице-премьера белорусского правительства Владимира Семашко.
Что он введет таможенную пошлину и поменяет ее на таможенную пошлину российскую, на экспорт нефти в Беларуси. Нет даже темы этого разговора. Приехавшая вчера делегация во главе замминистра экономики Найдунова, ее не пустили на порог. С кем переговариваться? Разговаривать не будут даже с Лукашенко. В Семашке вообще дороги сейчас нет, после всех этих выходок с газом. Более-менее вопрос может как-то еще решаться с Сидорским. Остальные все недоговороспособны. Ясно, что белорусская страна отказываться от таможенной пошлины не будет. Единственный аргумент в споре с Москвой. Москва не желает даже разговаривать. Стороны обменялись ультиматумами. Скорее всего, надо ждать в ближайшее время еще один ультиматум Москвы. Все более радикальный. Она тоже не может долго находиться в такой состоянии, что перекрыт нефтепровод. Я думаю, тема будет поставлена очень жестко в отношении таможенной зоны.
Позиция белорусской стороны на переговорах, по словам Владимира Найдунова, склоняется к тому, чтобы возвратиться к разделу экспортной пошлины на нефтепродукты. Речь будет идти о предложениях по отмене России таможенных пошлин на поставляемую Белоруссию нефть. Взамен Белоруссия согласна обеспечить перечисление пошлин от нефтепродуктов в российские и белорусские бюджеты. По словам Найдунова, исходной позицией белорусской стороны является предложение о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты в соотношении 50-50. Москва настаивает на своей позиции. Переговоры возможны только после отмены Минском таможенной пошлины на транзит российской нефти. Сегодня лидер демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич высказал уверенность, что лишь посредством переговоров можно урегулировать нефтяной кризис между Россией и Белоруссией. Введение России экспортных пошлин на нефть для Белоруссии он считает логичным. А вот ответ белорусской стороны Милинкевич назвал неадекватным. По его словам, белорусская власть должна понимать, Россия может диктовать цены хотя бы потому, что является производителем энергоресурсов. А вот официальные белорусские чиновники эту точку зрения не разделяют и считают действия России по введению пошлин на нефть незаконными. Председатель комиссии Палаты представителей по промышленности и топливно-энергетическому комплексу Анатолий Павлович не согласен с утверждением, что так называемое белорусское экономическое чудо держится исключительно на дешевых российских энергоносителях.
Ну, я понимаю, что в России тоже спектр политических сил разные. Не все выступают за создание союзного государства. Любой хозяйственник, когда ему за полмесяца говорят, что у тебя в следующем году расходы вырастут, если у нас бюджет порядка 20 миллиардов долларов, и нам надо на 4 миллиарда только по нефтяному вот этому направлению иметь дополнительные расходы, вы понимаете, что Беларусь просто поставлена на такие условия, потому что у нас нет других возможностей. Если Украина имеет возможность получать дешевый газ еще вон трех других стран СНГ, рынках, то Беларусь, она привязана только к одним трубам, которые идут с Российской Федерации.
Государственный аналитический центр ЭКОМ обнародовал данные социологического опроса, из которых следует. Почти 53% белорусов считают неоправданным повышение цен на газ и введение таможенных пошлин на нефть для Белоруссии со стороны России. Показательно, что ответные меры Белоруссии по введению дополнительной оплаты российской нефти, прокачиваемой транзитом на Запад, одобрили без малого 83% белорусов. Социологическое исследование проводилось в Минске и областных центрах. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ближе к вечеру глава Министерства экономического развития Герман Греф и вице-премьер правительства Беларуси Андрей Кобяков возобновили переговоры по разрешению конфликта. Перед началом этих переговоров президент России Владимир Путин провел срочное заседание правительства, посвященное проблеме транзита российской нефти в Европу. Президент предложил рассмотреть возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. У микрофона «Свободы» мой коллега Данила Гальперович.
Долгое молчание Кремля по поводу российско-белорусского нефтяного кризиса закончилось показательным общением на эту тему Владимира Путина с членами правительства России. Российские телеканалы не пожалели эфирного времени на освещение беседы президента с министрами, в течение которой Владимир Путин спрашивал Германа Грефа, Виктора Христенко и Алексея Кудрина в стиле «Почему Россия права в том, что действует именно так, а не иначе?». Министры заверили президента, что Москва все делает законно и к своей выгоде, а Минск, наоборот, незаконно и ко всеобщему ущербу. После расспросов Владимир Путин дал правительству наказ.
Необходимо продолжить переговоры с белорусскими партнерами по урегулированию отношений, связанных с поставками нашей нефти и в Беларусь, и с транзитом нашей нефти для западных потребителей. Необходимо обеспечить интересы российских компаний, которые, очевидно, столкнутся с определенными потерями. Обеспечить равный подход при реализации нефти на внешних рынках. И подумать о комплексе мер, которые минимизируют их потери. Обсудить с российскими нефтедобывающими компаниями возможность сокращения добычи нефти в связи с проблемами, возникшими при транспортировке нашей нефти через белорусскую территорию.
Пожалуй, самое серьезное в заявлении президента России – это угроза сокращения нефтедобычи. Но не менее важно то, что Владимир Путин ни словом не обмолвился про союз с Белоруссией. Минску дан явный сигнал, что теперь с ним как со всеми. А с учетом сильной зависимости Белоруссии от торговли с Россией могут надавить еще сильнее, чем, например, на Грузию. То, что конфронтация может выйти за пределы нефтегазовой темы, Путин ясно дал понять. Он поручил правительству выработать комплекс мер по защите экономики России, и эти меры, по его словам, должны касаться всех аспектов сотрудничества, в частности с Белоруссией. Объяснение довольно жесткой российской позиции в отношении государства, с которым у Москвы как-никак все же есть союзный договор, дают сами российские политики. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев говорит, что Белоруссии стоит выбирать либо реально строить союзное государство, либо общаться с Россией на языке рынка. По мнению Константина Косачева, если год назад при газовом кризисе европейцы обвиняли Россию больше, чем Украину, то теперь ситуация менее однозначна.
Сейчас Европа, думаю, мечется между альтернативами дальнейшего нажима на Россию при любых обстоятельствах и объективного факта, что Белоруссия в данном случае, а, действует некорректно, и, б, в глазах Европы, в глазах Европейского Союза является страной проблемной, страной, которая ни при каких, так сказать, обстоятельствах себя никогда не показывала в качестве надежного партнера.
А глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все проблемы в советской ментальности белорусского лидера.
Лукашенко, рабоче-крестьянский президент, вводит такие пошлины. Он не соображает, что он делает. Почему? Потому что у него мышление директора совхоза. Он был директором совхоза до занятия поста президента. Ему кажется, это его совхоз, это его пастбище, это его свинарники. Вот он хочет, так сказать, будет пахать, хочет, не будет пахать. Незаконные действия. Вся вина на белорусском руководстве. Еще раз все наяву. Если кормить их, они наши братья и друзья. Отрывать их от кормушки от российской, все, враг номер один.
Однако с этим явно не согласны коммунисты, которые фактически раскритиковали российские российское правительство за давление на Минск. Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что ему и его однопартийцам непонятно, почему под нефтяной спор подводится лишь экономическая подоплека, если речь идет о союзном государстве.
Вопрос создания союзного государства не может быть предметом выяснения личных отношений или площадкой для безответственных заявлений представителей Министерства Грефа. Мы считаем, что позиция должна иметь опору в обществе, и нам очевидно, что от конфликта между Россией и Белоруссией могут выиграть только заклятые враги наших народов.
Сразу после инструкции Владимира Путина членам правительства переговоры российских и белорусских чиновников возобновились, и очевидно, что прокремлевское большинство в Госдуме будет ждать их окончания. Но коммунисты, которые считают, что союз дороже денег, уже предложили пригласить в Госдуму для беседы российского премьера Михаила Фродкова и, как сказал Иван Мельников, кого-нибудь из белорусского руководства. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российско-белорусская нефтяная блокада Европы. Есть проигравшие. Найдут ли виноватых? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 9 января. Европейская комиссия сегодня официально призвала Россию и Белоруссию немедленно урегулировать нефтяные проблемы. В Брюсселе считают недопустимым то обстоятельство, что Москва и Минск не сообщили странам ЕС о проблемах с поставками российского газа через территорию Белоруссии, российского газа и российской нефти. Комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс призвал Россию и Белоруссию срочно найти взаимоприемлемое решение. Комиссар созвал на заседание энергетических экспертов из 27 стран ЕС, которые в четверг должны оценить ситуацию с поставками российской нефти через трубопровод «Дружба». Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
Брюссель подтвердил, что поставки нефти из России через белорусскую территорию прекратились не только в Германию и в Польшу, но также и в Венгрию, Словакию и Чехию. Чрезвычайную ситуацию обсудят в четверг представители Еврокомиссии и эксперты по энергетике из всех стран Евросоюза. На экстренное заседание их созвал комиссар Андрис Пиебалгс. Говорит пресс-секретарь комиссара Ферран Тараделас Эспуни.
Еврокомиссия считает неприемлемым, что поставщики энергии или транзитные страны не сообщают партнерам о любом решении, которое может отразиться на энергопоставках. Комиссар Пиебалгс призвал обе стороны быстро найти взаимоприемлемое решение и немедленно возобновить нефтяные поставки в Евросоюз. Комиссар также считает важным, чтобы найденное решение позволило избежать перебоев с энергопоставками в будущем.
Еврокомиссия обнародовала данные, из которых следует, что прекращение поставок не угрожает энергетической безопасности Германии и Польши в ближайшее время. Первая имеет стратегические запасы нефти на 123 дня, вторая – более чем на 70 дней. Информации о нефтяных резервах Чехии, Словакии и Венгрии Еврокомиссия пока не располагает. Однако в столицах этих стран также уверяют, что немедленных проблем не возникнет. Чешское правительство сообщило, что запасов нефти в стране хватит на 90 дней. Еврокомиссия подчеркивает, что происходящее между Россией и Белоруссией является проблемой двухсторонних отношений этих стран и что Брюссель не собирается стать посредником в нефтяных переговорах. В Европе все больше сомневаются в том, что Москва является надежным партнером, говорит Ферран Тараделас Эспуни.
Нужно взвешенно подходить к вопросу о надежности России в качестве поставщика. Россия поставляет в Евросоюз энергопродукты в течение 30 лет без всяких проблем. Ну, конечно, проблемы, которые возникли у России с Украиной, и нынешние проблемы не способствуют созданию репутации России как надежного поставщика.
Еврокомиссия заявила, что нынешние проблемы с получением нефти из России еще раз подтвердили. Европе нужно увеличить безопасность энергопоставок. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Польше белорусско-российские проблемы с поставками газа и нефти вызвали очередной спор о диверсификации поставок энергоносителей в страну. О том, насколько реальна диверсификация импорта газа и нефти для Польши, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Заместитель министра экономики Польши Петр Наимский заявил, что нынешним поставщикам нефти в Польшу не до конца можно доверять. Вообще ситуация, в которой мы оказались, прекращение поставок нефти из-за споров двух стран бывшего Советского Союза, еще раз подтверждает, что нельзя быть полностью зависимыми от этих поставщиков. Если не из России трубопроводом через Белоруссию, то откуда еще Польша могла бы покупать нефть? На этот вопрос отвечает эксперт по делам энергетики Института Собеского Томаш Хмаль. Есть один реальный альтернативный вариант. Это получение нефти морским путем. Речь идет об изменении направления перекачки нефти, чтобы она шла не так, как сейчас, экспорт с севера через терминал в Гданьске, а наоборот, из арабских стран в Гданьск и далее на польские нефтеперерабатывающие предприятия, так как это делается в Литве. Это реальный проект, который можно реализовать в довольно короткие сроки. Конечно, здесь нужно подумать о цене и последствиях такого шага, как для российских поставщиков, так и для транзитного государства, которым является Беларусь. С точки зрения этих двух стран, России и Белоруссии, это крайне нежелательный шаг. Но что поделаешь, ведь это они ставят нас в такое положение. Нефть, которую Польша могла бы покупать морским путем через терминал в Гданьске, будет дороже российской нефти. Известно ли, насколько? Есть разные варианты. Если нефть из альтернативных источников будет дороже, то вопрос, кто за это заплатит, польская сторона или поставщик? Ведь в сложившейся ситуации именно российские поставщики, с точки зрения Варшавы, несут ответственность за перебои в поставках нефти. И возможно, что они будут готовы оплатить связанные с этим финансовые потери польской стороны. Возможно, поставщик будет заинтересован в том, чтобы самостоятельно организовать доставку нефти в Польшу морским путем. Речь идет об обыкновенной торговле, когда продавец должен стараться не потерять рынок. Если клиент недоволен, он находит другого продавца. Так что это должно волновать поставщика, а не покупателя, где взять нефть. Польша неоднократно обращалась к другим странам Европейского Союза с призывом проводить единую энергетическую политику. Время от времени Варшаву поддерживали другие страны Восточной и Центральной Европы. Главные же игроки Европейского Союза предпочитали разговаривать с Россией самостоятельно. Добавит ли нынешняя ситуация с нефтепроводом «Дружба» аргументов польской стороне?
Я
очень надеюсь, что такие ситуации, а это ведь не первый случай, дадут пищу для размышления не только властям Германии, которая председательствует теперь в Европейском Союзе, но и правительствам Австрии, Италии, Венгрии, что они поймут, что разговаривать с таким крупным поставщиком, как Россия, индивидуально просто нельзя. Я думаю, что только совместная политика Европейского Союза по этому вопросу может гарантировать успех. Мы видим, что здесь слишком много индивидуализма, заботы о собственных интересах, попыток что-то выторговать и слишком мало солидарности, которая позволила бы избежать агрессии и ненужного волнения. По-моему, такие ситуации, сначала с газом, а теперь с нефтью, не помогают российским поставщикам. Появляется большой знак вопроса, что касается покупки энергоносителей в той части континента. Думаю, Польша и другие страны Центральной Европы понимают, что есть и другие поставщики. С другой стороны, и российские поставщики понимают, что не будет так всегда, что они будут находиться в привилегированном положении в этой части Европы. Правительство Польши, как мне кажется, настроено решительно, чтобы изменить ситуацию. Сказал Радио Свобода эксперт по делам энергетики Института Собеского Томаш Хмаль. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Энергетическое сотрудничество остается едва ли не главной темой всех последних встреч лидеров России и стран Европейского Союза. ЕС настаивает, чтобы Москва присоединилась к энергетической хартии, которая должна регулировать рынок энергоресурсов на континенте. Почему российские власти выступают против этого документа? У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Российские нефтегазовые компании исправно снабжают Европу энергоресурсами на протяжении уже нескольких десятков лет, в ответ в условиях роста цен на сырье, обеспечивая страну баснословными доходами. Однако стороны признают, что ЕС и Россия необходимо согласовать и формализовать правила игры на этом рынке. Об этом министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Мы являемся одновременно крупным экспортером и крупным потребителем энергоресурсов. В то же время Россия значимое государство с точки зрения транзита. Поэтому мы в состоянии понять точки зрения практически всех игроков глобального энергетического рынка. Нескоординированность в вопросах энергетических политик России и Евросоюза приводит к возникновению дополнительных рисков. Поэтому наши энергостратегии должны быть не просто известны и прозрачны, а скоординированы друг с другом для минимизации риска.
Однако стратегии такого сотрудничества у Европейского Союза и России решительно не совпадают. Европейские страны сформулировали свою позицию в так называемой энергетической хартии и транзитном протоколе к ней, призывая Москву присоединиться к этим документам. Основной их принцип – максимальная либерализация рынка энергоресурсов и обеспечение доступа на него разным энергокомпаниям. С этой целью Европейский Союз призывает Россию допустить иностранных инвесторов российским месторождениям и трубопроводам, в том числе для того, чтобы дать им возможность контролировать поставки нефти и газа в Европу из третьих стран, из Средней Азии, например. А Россия проводит совершенно иную политику. В стране принято решение усиливать присутствие государства в стратегических отраслях, в том числе в добыче и транспортировке энергоресурсов. Поэтому крупнейшие нефтегазовые компании не только противятся приходу иностранцев в свой бизнес, но еще и пытаются получить контроль над энергораспределительными активами в европейских странах, обеспечив таким образом прямой доступ к потребителям сырья. Пока в этом споре, как считают аналитики, перевес на стороне Москвы. Российский «Газпром», например, обеспечивает до 40% поставляемого в европейские страны газа, даже считает возможным диктовать условия своим партнерам. Вот как эту ситуацию видит заместитель председателя правления концерна Александр Медведев.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа. В рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные, не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Позиция российской стороны в дискуссии об энергетической хартии подтверждает новые контракты «Газпрома» с отдельными европейскими странами. В частности, во второй половине декабря соглашение о продлении поставок газа из России во Францию на период с 2012 по 2030 годы было подписано с французской государственной компанией «Газ де Франс». Франция будет ежегодно закупать 12 миллиардов кубометров российского газа. Из них 1,5 миллиарда «Газпром», начиная с октября 2007 года, сможет продавать французским потребителям напрямую, получив таким образом контроль над 3% французского розничного рынка газа. Месяц назад подобное соглашение «Газпром» подписал с итальянской компанией «Эни», которая также контролируется правительством страны. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 9 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Соединенные Штаты меняют стратегию в Ираке. Какой она будет? Что скажет на эту тему президент Соединенных Штатов Джордж Буш? Как казнь Саддама Хусейна повлияла на ситуацию в стране? Франция готовится к выборам президента. У кого больше шансов на победу? В Детройте проходит крупнейший в мире автомобильный салон. Какова динамика спроса на российском автомобиле? Рынке. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода», Европейский час, поверх барьеров. В программе 80 лет Марису Бежару, люди искусства и чехословацкая контрразведка. Памяти польского актера Збигнева Цибульского, русский европеец Александр Грин. Европейский час, первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
В Москве половина 9 вечера.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Москве глава Минэкономразвития Герман Греф и вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков возобновили переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. Европейская комиссия считает, что российско-белорусский нефтяной конфликт влияет на ситуацию в европейских странах. Нефтеперерабатывающие заводы Германии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии во многом зависят от поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Не менее 30 человек погибли в авиакатастрофе в Ираке. Как сообщается, под городом Балат к северу от Багдада разбился, пытаясь совершить посадку в тумане, самолет Ан-26. На его борту находились около 30 турецких рабочих, американец, а также члены экипажа, россиянин, украинец, трое граждан Молдавии. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. По данным полиции, вооруженные люди напали на американский военный блокпост в районе, который считается опорным пунктом суннитских повстанцев. Иракские власти нашли того, кто снимал казнь Саддама Хусейна на видеокамеру мобильного телефона. Представитель правительства сообщил, что этот человек предстанет перед судом. В Азербайджане за шпионаж в пользу России к 12 годам заключения приговорен офицер запаса Петр Маджалов. Суд установил, что бывший офицер Министерства обороны передавал России сведения, представляющие государственную тайну Азербайджана. В Казахстане в связи с массовым заражением детей СПИДом предъявлено обвинение 21 человеку. Медицинским работникам и чиновникам Министерства здравоохранения вменяется в вину халатность. Египетские спасатели заявили, что потеряли надежду найти живыми 4 пропавших в Красном море любителей подводного плавания, среди которых были 2 россиян.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 9 января. В центре Багдада утром начались ожесточенные столкновения между силами американского контингента и суннитскими боевиками, сообщила компания CNN. Бои развернулись в оживленном торговом квартале, который считается одним из пунктов базирования суннитского сопротивления. Американским наземным силам оказывали поддержку авиации подразделений Иракской национальной армии. Уже известно о 50 убитых боевиках, число потерь среди сил коалиции пока не сообщается. На среду, 10 января, запланировано оглашение новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Ожидается, что Джордж Буш объявит об усилении американского военного присутствия в этой стране. Как это может отразиться на ситуации в Ираке? Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Еще до обнародования новой стратегии лидеры демократического большинства в обеих палатах Конгресса заявили, что пора принимать меры для окончания войны, а не посылать дополнительные войска. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посоветовала президенту дважды подумать, прежде чем увеличивать американский контингент в Ираке, и предупредила, что демократы могут отказать Белому дому в дополнительном финансировании оборонных расходов. Некоторые законодатели, не только республиканцы, но и демократы, говорят, что президент Буш сумеет так или иначе получить необходимые деньги. Даже председатель Сенатского комитета по иностранным делам, потенциальный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден, заявил, что, хотя считает увеличение контингента трагической ошибкой, Конгресс не обладает конституционным правом препятствовать военной стратегии президента, ибо президент начал военные действия с одобрения Конгресса. Вот что думает о новых отношениях между Конгрессом и Белым домом политолог из исследовательского фонда свободы в Индианаполисе Стивен Илли. Я ожидаю, что теперь любые предложения президента Буша по увеличению численности американских войск в Ираке будут встречены в штыки не только демократами, но и некоторыми республиканцами в Конгрессе. Один из главных инструментов давления на правительство – бюджет, финансирование деятельности Госдепартамента и Министерства обороны теперь в руках Демократической партии. И она, конечно же, воспользуется этим. Вообще, последние 2 года президентства Буша будут, как мне кажется, конфронтационными. Буш не любит идти на компромиссы и уступать ни во внутренней, ни во внешней политике. Чем сильнее он чувствует противостояние, тем упорнее пытается сломить его. А демократы в Сенате и в Конгрессе становятся от этого еще упрямее. Я думаю, конфронтация между Белым домом и Конгрессом будет теперь продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. Лидеры демократов требуют, чтобы президент, оглашая новый план, предложил действительно новый курс, ибо прежний не принес ожидаемого результата. Даже некоторые республиканские лидеры, такие как Трент Лотт, например, более не хотят безоговорочно поддерживать президента. Лотт заявил, что сначала президент должен объяснить, зачем он хочет увеличить американский контингент, какие конкретные цели и задачи ставит. Вот что хотят услышать законодатели от президента Буша.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Изменение стратегии в Ираке, очевидно, имеет не только военную компоненту. Президент США Буш официально представил кандидатуру бывшего американского посла в Ираке Залмая Халилзада на пост постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН. Он также представил и нового кандидата на пост посла в Ираке, которому предстоит сменить Халилзада. Этот пост, по мнению президента США, должен занять Райан Крокер, в настоящий момент являющийся послом США в Пакистане. Выдвижение кандидатуры Халилзада на пост посла США в ООН, по мнению экспертов, является одной из составных частей новой американской стратегии в Ираке. Почему, на этот вопрос отвечает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Кондолиза Райс объявила, что президент Буш намерен номинировать Залмая Халилзада послом США в ООН вместо Джона Болтона, который покинул этот пост, не рассчитывая на поддержку демократического большинства в Конгрессе. Задача предстоит трудная. Ее выполнение требует на этом месте умелого, опытного дипломата, способного руководствоваться твердыми принципами, способного прийти к консенсусу с партнерами и добиваться результатов. В этом смысле немногие американцы отличились так, как Зал. В качестве нашего посла в Ираке в последние 18 месяцев, сопряженный с исключительными переменами и испытаниями, Зал мужественно выполнял свою работу, подвергая себя огромному личному риску для того, чтобы помочь иракским реформаторам, ответственным лидерам создать фундамент демократии в их стране. 55-летний пуштун, уроженец севера Афганистана, Залмай Халилзад эмигрировал в США еще в юношеские годы и получил хорошее американское образование. Много лет преподавал в американских вузах, а также работал аналитиком в Пентагоне. Работая послом в Кабуле после падения Талибана, а затем в Багдаде, он признавался, что в процессе переговоров ему приходится пить много чая и кофе, дань местным традициям. Здесь подход ко времени не такой, как на Западе. Еще работая в Афганистане, я не раз убеждался, что если американцы то и дело глядят на часы, то местные люди не чувствуют себя ограниченными во времени. Приходилось докладывать в Вашингтон, что это одна из главных проблем. Стремясь к успеху, мы всегда должны понимать сложность ситуации и быть терпеливыми. По-видимому, Халилзаду потребуется такое же терпение в ООН, когда он придет туда на смену Джону Болтону. Об ожидаемых приоритетах нового посла в ООН говорит пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак. Ожидаю, что в списке его забот будут присутствовать все вопросы нынешней повестки дня, вызывающие озабоченность международного сообщества и Совета безопасности ООН. Если Халилзада утвердят, то я уверен, он вынужден будет иметь дело с проблемами Ирана, Северной Кореи, Судана. Он также сосредоточится на проблемах управления и реформирования ООН. Время от времени придется сталкиваться с такими проблемами, как Сомали или Бирма. Аналитик Вашингтонского института мира Дэниел Серуэр считает, что, назначая Халилзада на пост постоянного представительства ООН, президент Буш прежде всего ставит на его способность найти общий язык с самыми разными международными игроками. Это сигнал о том, что США будут более внимательны к ООН и ожидают больше помощи от ООН. Без сильной дипломатической составной невозможно создать успешную иракскую стратегию.
Об иракской стратегии, об стратегии американцев в Ираке и о новом после, будущем после Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 9 января. Во Франции завершается процесс выдвижения кандидатов на назначенные на апрель президентские выборы. Лидеры крупнейших партий Правого союза за народное движение и Левой социалистической партии Николя Саркози и Сигален Руаян уже начали предвыборную кампанию. О движении своей кандидатуры заявил на этой неделе и лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен. Новогодние поздравления французских политиков содержали программные лозунги. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Французы требуют перемен. Подавляющее их большинство не желает вновь видеть на президентском посту Жака Ширака. Однако 74-летний президент, находящийся у власти уже 12 лет, пока не сказал своего последнего слова. И поскольку Конституция не ограничивает число президентских мандатов для одного человека, то не исключено, что Ширак вновь выдвинет свою кандидатуру. Однако, если это и произойдет, вряд ли ему удастся сохранить за собой кресло, считают эксперты. Бесспорным лидером французских правых является сегодня другой политик – Николя Саркози, министр внутренних дел и лидер партии «Союз за народное движение». Саркози уже заявил о своем желании представлять партию на президентских выборах. Окажет ли она ему доверие, станет ясно 14 января, когда в ходе партийного совещания будет официально выдвинута кандидатура. По мнению большинства политологов, однако, этот съезд не более чем формальность. Давно понятно, что у правых нет другого столь же харизматичного лидера, как Саркози. Этот 52-летний политик венгерского происхождения давно отошел от традиционного галлизма, воплощаемого Шираком и его сторонниками. В экономической политике он куда более либерален и предлагает не церемониться с наследием левого правительства, отменив 35-часовую рабочую неделю, понизив налоги и сократив социальные выплаты. Во внутренних делах Саркози ратует за снижение иммиграции, усиление мер безопасности и ужесточение санкций в отношении правонарушителей. Лидер СНД стремится к прочному альянсу США, так что неудивительно то, что стратегия Саркози – это, по его собственным словам, стратегия перелома. Понятно, почему сам Ширак и многие его верные сторонники не питают особой симпатии к Николя Саркози. В своем новогоднем поздравлении глава СНД напомнил о своих президентских амбициях и призвал всех французов пойти вслед за ним.
Я хочу отстоять наши правоцентристские идеи. Я хочу вернуть нам избирателей по ошибке вошедших вслед за Национальным фронтом. Я хочу вернуть нам избирателей, которые решили, что прогресс воплощен левыми. Сегодняшние левые обрекут вас лишь на стагнацию и бездействие. Я хочу построить Францию, где все возможно. Давайте строить ее вместе. Я нуждаюсь в вас и вашей поддержке.
Тем не менее, что бы ни говорил Саркози, доверие к левым во Франции не иссякло. И на левом фланге у него имеется весьма серьезный соперник. Кандидатка от социалистической партии Сагален Рояль. Именно Рояль, а не Саркози, пока лидирует в вопросах. Если они встретятся во втором туре, что наиболее вероятно, то за социалистку голоса намереваются отдать 50,5% опрошенных, а за Николя Саркози голосовать во втором туре, согласно опросу, будут 49,5% респондентов. 53-летняя Сагален Рояль была избрана кандидатом от своей партии в первом же туре внутренних партийных выборов, обойдя таких опытных противников, как Лоран Фабиус и Доминик Строскан. Рояль не новичок в политике. Она была министром окружающей среды в левом правительстве в 90-е, а в последние годы занимала пост президента регионального совета региона Пуату-Шарант. Однако, по сравнению с другими кандидатами, ее опыт менее внушителен. Возможно, некоторая новизна Рояль и пленила французов, которые жаждут перемен. Существенная безработица, снижение покупательной способности, рост насилия и хулиганства – все симптомы дурного состояния дел налицо. Как и Николя Саркози, Сагален Рояль обещает французам обновление. Предлагаемые ей реформы касаются в первую очередь оздоровления и укрепления государственного аппарата. Я хочу, чтобы страна проснулась, чтобы французы взяли себя в руки. Я хочу, чтобы люди не теряли веру в государство и чтобы оно было орудием прогресса. Для этого его действия должны приносить немедленные плоды. Мы должны проявить решимость и сделать шаги, которые никогда раньше не были сделаны. То, чего я добиваюсь, это не просто дать Франции новый шанс. Я хочу дать ей все шансы на успех. Рискуя лишиться популярности, социалистка дала понять, что в случае ее прихода к власти налоги не понизятся. Она также сообщила о своем намерении работать в направлении дальнейшей евроинтеграции. С большим отрывом за Рояль и Саркози следует Жан-Мари Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта, одного из самых живучих радикальных движений Франции. В 2002 году Жан-Мари Ле Пен преподнес многим французам неприятный сюрприз, заняв второе место в ходе первого тура выборов и тем самым проложив себе дорогу во второй тур. Ведь движение Ле Пена долго рассматривалось как маргинальное объединение, не способное в силу своих нетолерантных высказываний привлечь на свою сторону избирателей. Однако 2002 год показал, что это не так. И сегодня, когда во многих странах Европы праворадикальные движения набирают силу, страх вновь видеть Ле Пена во втором туре велик как никогда. Особенно с тех пор, как второй фигурой в партии стала дочь бессменного лидера Жан-Мари Ле Пена Марин Ле Пен, которая пытается изменить имидж партии, представить ее как центристское формирование и убедить избирателей в отсутствии у Нацфронта каких бы то ни было российских предубеждений. Ответственная за предвыборную кампанию отца, Марин Ле Пен уверена в его шансах на победу. Я бы не стала особенно доверять опросам. Если они что-то и выявляют, так это то, что идеи Ле Пена все более распространены во Франции и более близки французам. Так что мы считаем, что у нас есть все шансы на то, чтобы выйти во второй тур и победить. Практически все политические объединения сегодня пришли к выводам, которые Нацфронт сделал сделал уже много лет назад. Если в 2002 мы были фактически единственной партией, которая говорила о проблемах, связанных с эмиграцией, с насилием, с плохим образованием, сегодня об этом говорят на всех уровнях политической лестницы. Главный рецепт Национального фронта для улучшения состояния дел в стране – это, как и раньше, отказ от приема иммигрантов и лозунг «Франция для французов». Помимо рояль Саркози и Лепена, о своем намерении баллотироваться на выборы объявили еще несколько десятков человек. Из них серьезными кандидатами можно назвать центриста Франсуа Байру, экологиста Николя Юло и коммунистку Мари Жорж Бюфе. Традиционно в первом туре выборов во Франции участвуют 10-15 кандидатов. Для того, чтобы зарегистрироваться, кандидат должен набрать 500 подписей народных избранников, то есть депутатов и мэров французских коммун. Если для представителей крупных формирований это не составляет труда, то для более маргинальных движений это зачастую непросто. Чем больше кандидатов на выборах, тем сильнее вероятность распыления традиционных правого и левого блоков избирателей. Во избежание повторения сценария 2002-го крупные партии призывают других политиков к установлению альянсов, а избирателей к ответственному голосованию в первом же туре президентских выборов, который состоится 22 апреля. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это российский режиссер Леонид Нечаев. Его фильм «Дюймовочка» стал обладателем сразу нескольких призов на завершившемся в Москве международном фестивале детского фильма. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Детройте проходит североамериканская международная автомобильная выставка. Это крупнейший в мире автосалон, ежегодно привлекающий в крупнейший город штата Мичиган и одну из столиц мировой автомобильной промышленности 750 тысяч зрителей. В этом году детройтский автосалон отмечает столетний юбилей. На выставке, которая продлится 2 недели, автокомпании разных стран представляют 45 новых моделей всех классов. Большое внимание привлекают машины компании Ford, в которых, не снимая рук с руля, можно включить мобильный телефон и iPod. Настоящую сенсацию, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов, вызвала машина-гибрид компании General Motors, которая, по сути, может работать от электросети.
Одно время я подумывал о покупке гибрида фирмы Toyota и поездил на нем. Он называется Prius, и у него 2 мотора, электрический и бензиновый. Prius может работать на любом из них отдельно и на обоих сразу. Такие гибриды выпускают несколько компаний. Toyota Prius – самая популярная модель. В прошлом году в США их продано 191 тысяча. В нынешнем японцы надеются сбыть 300 тысяч. Но на выставке в Детройте вызвал сенсацию другой, более современный гибрид компании General Motors. Это 4-местный Volt. В отличие от японского «Приуса», бензиновый двигатель американского «Волта» приводит в движение не колеса машины, а лишь электрогенератор, который подзаряжает батареи. Делает это автоматически, когда мощность электробатареи снижается до 30% и выключается, когда она повышается до 80%. Если машина на ходу, то подзарядка занимает полчаса. Можно подзарядиться и от сети. Для этого не надо хитрых устройств, которые пришлось бы оборудовать на бензоколонке. Сойдет домашняя розетка, куда мы подключаем настольную лампу и электробритву. Но в этом случае подзарядка займет уже более 6 часов. По статистике, 3 из 4 американцев проезжают от дома до работы и обратно меньше 40 миль, 64 километра, и смогут совершить эту поездку на Волте, не истратив ни одного грамма бензина. На новом гибриде можно без заправки проехать 650 миль от Детройта до Нью-Йорка. По сравнению с очень экономичным гибридом типа Prius, новый Volt проходит вдвое большее расстояние на том же количестве бензина. Одна беда, для Волта еще не сделали достаточно легких и, главное, дешевых батарей. General Motors считает, что на это может уйти 2-3 года. Скептики говорят до 5 лет. Гибрид вызвал большое внимание американских специалистов, и несколько заводов уже сделали свои экспериментальные образцы. 2006 год был для нас трудным. 2007 станет для нас поворотным моментом. Так заявил на выставке в Детройте председатель правления компании Ford Билл Форд. Но пока доля того же Форда и General Motors на американском рынке продолжает сокращаться. За прошлый год продажи первой компании сократились почти на 8%, второй более чем на 8,5%. При этом продажи Toyota выросли на 12,9%.
Рассказывал Владимир Морозов. Россия участвует в Детройтской автовыставке преимущественно как покупатель. Представители крупнейших российских фирм, занимающихся продажей автомобилей, в обязательном порядке посещают самые важные автомобильные шоу за границей. О предпочтениях российских автолюбителей в этом году и о динамике автомобильного рынка в России ведущий программы «Радио Свобода. Время за рулем» Евгений Назарец беседовал с коммерческим директором екатеринбургского автосалона «Lucky Motors» Игорем Капшаром.
Насколько быстро новинки, которые представлены на международных автосалонах, появляются в регионах в российских?
Но если это уже не концепт-кар, а предпусковая какая-то модель, она появляется достаточно быстро, потому что многие производители, особенно европейские его части, понимая, что российский рынок очень перспективен, стараются, чтобы модель появилась одновременно в Европе и в России.
На детройтском автосалоне основной темой дня концепт-каров стали автомобили с гибридными двигателями. Как вы полагаете, они в России будут ли популярны, интересуют ли они нынешних потребителей?
Ну, я так думаю, что в ближайшей перспективе нет. Все-таки зеленая тема, она очень популярна в Европе и в той же Америке, Японии, где цена, может быть, и топлива чуть выше, чем у нас, который с экологией, да. Там. Мы же пока будем выбрасывать этот бензин, и у нас его достаточно, я так думаю.
Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается на автомобильном рынке, это то, что китайские производители претендуют на третье место по количеству проданных автомобилей в мире. Эта тенденция, она ощущается на территории России?
Я думаю, да. Все серьезнее и серьезнее Китай заявляет о себе. И если еще даже год назад это были жалкие попытки, это автомобиль, который был собран практически на коленке, да, то теперь появляются автомобили, которые, по крайней мере, внешне, пускай у них нет какой-то безопасности, или там, но внешне это уже приобретает вид автомобиля более современного и более востребованного. Их уже видно на дорогах. По крайней мере, это прямой конкурент нашего АвтоВАЗа, это точно. То, что цена, конечно, тут, если они достигнут того качества, которое есть у европейских производителей, то это будет очень серьезный конкурент.
Но все-таки пока в мировом масштабе говорят о конкуренции американских производителей и японских. Наверняка все-таки в России речь идет не о конкуренции этих двух, а АвтоВАЗа с кем-то, Японии с кем-то.
Ну, лидером у нас на сегодняшний день корейцы, да, Hyundai, допустим, Toyota, признанная, есть же тройка, которая лидеров, Mitsubishi та же, Renault, Nissan.
Имеет ли значение для российских производителей, где собран автомобиль? На каких-то лицензионных производствах в России или за границей?
Практически уже на сегодняшний день нет. Ford Focus, который собирается у нас, Renault Logan, который собирается у нас и хорошо продается.
Ваши прогнозы на 2007 год?
Я так думаю, что в этом году еще будет рост продаж. Мы планируем продать как минимум процентов на 60 больше, чем в этом году.
Коммерческий директор екатеринбургского автосалона «Lucky Motors» Игорь Капшарь. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати интернет-сайтов. 9 января пишут о ситуации на Транскавказской магистрали, которая уже неделю блокирована водителями груженных мандаринами машин. У микрофона Олег Кусов.
По факту блокирования Транскавказской автомагистрали возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили прокуратуре Северной Осетии. Уже создана специальная группа, которая будет выявлять зачинщиков, а также выяснит нанесенный ущерб, сообщает интернет-сайт газеты «Известия». Сейчас границу у КПП Нижний Зарамак можно пересечь только пешком. Дорога блокирована, и нет никаких предпосылок тому, что ситуация изменится. Милиция не предпринимает никаких активных действий, а лишь уговаривает людей увезти КАМАЗы с проезжей части, чтобы дать дорогу другим автомобилям. Владельцы грузовиков с мандаринами категорически отказываются освободить магистраль. Они ночуют возле своих машин, разводят рядом костры, греются. Со стороны Цхинвали родственники подвозят продукты питания и канистры с бензином, отмечает интернет-сайт газеты «Известия». Глава Юго-Осетинского отделения правозащитного общественного движения «Закон высшей власти» Коштай Коста считает, что ситуация на таможне спровоцирована неналежащим исполнением закона, сообщает осетинское интернет-издание «Осинформ». Северо-осетинская таможня эти цитрусы пропускала в течение полутора месяцев и только с 18 декабря прекратила их пропускать. Люди заранее закупили товар, потому что перед Новым годом хотели заработать. Если бы изначально не пропустили ни одной машины, то этой ситуации сегодня не было бы. Действия ОМОНа были приостановлены после того, как женщины стали ложиться под колеса. После первой неудачной попытки было принято решение прекратить операцию. В настоящее время сотрудники милиции Северной Осетии на Транскавказской автомагистрали несут службу в режиме патрулирования, подчеркивает осетинское интернет-издание «Осинформ». Это же издание приводит заявление главы республики Северная Осетия Алания. «Ситуация известна», — подчеркнул Таймураз Мамсуров. «Вопреки здравому смыслу и решениям, которые приняты в России по запрету ввоза со стороны Грузии некоторых видов продуктов, группа людей посчитала, что они будут устанавливать, что и сколько везти. Что касается властей республики и моей позиции, то меня совершенно не интересует Грузия и ее проблемы. Меня интересует моя страна. В России принято решение, и оно будет выполняться», — подчеркнул глава республики Северная Осетии Алания, заместитель начальника территориального управления Россельхознадзора по Северной Осетии Батрат Джанаев заявил, что мандарины не будут ввезены на территорию России ни при каком раскладе. И дело не только в том, что уже более года действует распоряжение Россельхознадзора Российской Федерации. Эту информацию публикует интернет-газета kasparov.ru. Джанаев добавил, что у водителей, находящихся сейчас на пункте пропуска Нижний Зарымак, отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие санитарное состояние груза и его происхождение. Приводит слова чиновника интернет-газета Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 9 декабря, лауреат завершившегося в Москве 23-го международного фестиваля детского фильма, российский режиссер Леонид Нечаев. Его фильм «Дюймовочка» получил приз президента фестиваля Армена Медведева и приз родительского жюри. Обладателем гран-при фестиваля, в рамках которого было показано 50 картин, которые посмотрели более 20 тысяч детей, стала шведская лента «Перси, Бык, Билл и я». Леониду Нечаеву 67 лет, он родился в Москве, окончил режиссерский факультет в ГИК, работал в творческом объединении «Экран», занимался кинодокументалистикой. С 1974 года снимает игровые фильмы для детей. Его дебют – фильм «Приключения Буратино». Другие работы Нечаева – про «Красную шапочку», продолжение старой сказки, «Мнимый больной», «Питер Пен», «Сказка о звездном мальчике». Он обладатель многих профессиональных наград. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит московский кинокритик Наталья Басина.
Леонид Нечаев – режиссер детского кино, и уже это делает его персоной экстраординарной. Теперь таких почти не осталось. Кому-то не хочется идти в это дело, потому что оно очень трудоемкое, не очень престижное и совсем не денежное. А кто-то и хотел бы, да не может, потому что для этого нужны особые человеческие свойства и особая мудрость, или, если хотите, вера. Вера в то, что природа задумала человека удачно, высоким, храбрым, свободным, способным любить без оглядки, дружить беззаветно – и чувствовать, что жизнь – это невероятное счастье, подарок. В детстве мы ближе к замыслу природы, то есть к тому, какими мы должны были бы быть. И если уважать в человеке вот это вот высокое, смелое, верное, радостное, детское, можно помочь ему себя сохранить. А у Нечаева все на этом строится. Все, что он делает, этой верой управляется. Леонид Нечаев, конечно же, мастер. Он снимает легко, не демонстрируя своих умений, как бы играючи или напевая. И смотрит, что его фильмы, просто наслаждаясь. Потом, когда закончился фильм, можно анализировать, как изумительно, точно, логично он владеет жанром мюзикла, как необыкновенно работают у него актеры. Вспомните хотя бы роли Ролана Быкова в его фильмах. Находятся дети-актеры у Нечаева и невероятно естественно и серьезно существуют в этом построенном им мире. Леонид Нечаев один из тех, кто доказал, что детское кино может быть почти кинематографическому классу не то что ниже, а выше классного взрослого. Леонид Нечаев доказал, что в детском кино возможен такой уровень психологизма и драматичности, какого только на вершинах своих достигает кино взрослое. Еще, между прочим, Леонид Нечаев доказал, что телевизионный кинематограф, а лучшие свои фильмы он сделал для телевидения, может быть кинематографом в полном смысле слова. Это очень важный урок на сегодня. Про знаменитых режиссеров детского кино часто говорят, на его фильмах выросло не одно поколение детей. Про Леонида Нечаева можно сказать, на его фильмах удалось не повзрослеть, а значит и не состариться ни одному поколению взрослых.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила кинокритик Наталья Басина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 января, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам Александр Генис представит свой американский час радиожурнала. Среди тем его выпуска сегодня прощание с бывшим президентом США Джеральдом Фордом. Не пропустите. Всего доброго.
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.